Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы продолжим, братья и сестры, наше рассуждение на послание Ефесянам. Сегодня мы, думаю, закончим первых 13 стихов, но они очень важны. Они являются основополагающими для понимания послания Ефесянам. Это то, на что будет ссылаться Павел позже. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Я прочитаю послание Ефесянам с 1 главы, 3 стих. Напомню вам слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В прошлый раз мы прошли с самого начала, и мы отмечали, что послание Ефесянам делится на две части. Теория, первые три главы, где объясняется теоретические обоснования, кто мы, что от нас требуется, каково наше звание. И вторая часть – практика, 4-6 глава. На основании, что сказано было в первой части, Павел говорит: «Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». С самого начала, рассуждая это послание, мы обращали внимание, когда мы подошли к вопросу избрания, мы обращали внимание на то, что, и я еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас повторю, сделаю паузу, вы зададите вопросы, потом я подам новый материал, и вы тогда сможете опять задать вопросы. Еще раз хочу напомнить. Мы подошли и рассуждали вопрос очень важный, почему-то он занимает в последнее время особенно, он стал острым. Вопросы избрания, предопределения и вопросы, связанные с ними. Рассуждая на эти вопросы, мы должны прежде всего обратить внимание, еще раз напоминаю, что первые 14 стихов в греческом языке – это одно предложение, да и в русском вы увидите, оно длинное. 14 стихов – это одно предложение, а поскольку это одно предложение, мы должны видеть, как слова связаны друг с другом. Это как Павел как бы видел эту тайну Божию, и он спешил описать ее. И первое, на что он обращает внимание, и мы должны помнить, что в вопросе избрания, прежде всего, мы должны обратить внимание, что Павел начинает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Он говорит, что не просто Бог, не просто Отец, но благословен Бог и Отец. Мы обращали внимание, что это важно, что здесь Павел, приступая к вопросу, говоря об избрании, прежде всего, обращает внимание на две стороны Бога, что Он Бог, всемогущий, суверенный, всезнающий, вездесущий, и в то же время Он Отец. Вот эти две грани в Нем и определяют правильный подход избрания. Не просто избрал Бог. Люди иногда говорят, что мы должны понимать величие Бога. Бог велик. Правильно, Его величие как раз в том, что Он Бог и Отец. И это мы никогда не должны пропускать. Потому что Бог определяет, но Отец – это тот, который определяет благодать, то доброе отношение к людям. И дальше. Мы говорили о том, что Бог и Отец благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Павел утверждает, что Бог и Отец достоин славы, потому что в небесах Он благословил нас всяким духовным благословением. И мы скажем, почему оно нам принадлежит? Потому что Бог так решил. Он наш Бог и Отец Иисуса Христа. Он и наш Отец. И Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Нет ничего такого на небе, что нам не принадлежит. Мы пока это не понимаем, мы хотим то, что на земле, чтобы нам принадлежало. Но Павел простирается вперед, говорит, все, что на небе, лучше оно дано нам как благословение, поскольку оно Христу даровано, а наша судьба неразрывно связана с Ним. Возникает вопрос, почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему именно так? Павел отвечает в этом стихе. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И мы уже говорили, почему нам все это принадлежит? Потому что Он избрал нас для особой роли, для особых отношений. И эти отношения определяет Павел, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть особые отношения для человека предназначены, что он будет любить Бога так, как никто не способен и не может. Бог заложил потенциал человека любить, Бог создал его по образу и по подобию своему из всего творения. Бог выделил человека для особого общения с самим собой. И это общение – общение любви. Мы говорили о том, что здесь Павел говорит о себе и о Ефесянах. И он только о них говорит, он не говорит о каких-то других, которые не избраны. В данном случае говорит, вы и я предназначены для этих особых отношений. Позже мы читаем дальше в послании, что речь идет о евреях, которые ранее уповали, и язычниках. Евреи и язычники составляют все человечество. Поэтому если мы продлевали эту мысль, мы можем сказать, что человек, а поскольку он обращается к Ефесянам, говорит, из всего человека он обращается к Ефесянам, говорит, вы тоже, вы часть этого. Мы можем сказать, что Бог предназначил человека для особых отношений с Ним. И мы можем сказать, что это не просто отдельные люди для этого предназначены. Все потенциально могут носить славу Божию, потому что они созданы по образу подобию Божию. И мы читаем в Деянии апостолов, что Бог произвел от одной крови весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога. Всем людям дана одна задача – искать Бога. И зачем его искать? Чтобы найти его, восхищаться им, поклоняться им и самое большее, как закон определяет, любить его. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Об этом речь здесь. Он предназначил, поскольку он Ефесянам говорит, то это вас. Но вообще человека из всего творения он предназначен, чтобы человек мог любить Бога особенным образом. И он заложил этот потенциал. И человеку сказано было, о, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует тебя Господь. Любить дела милосердия и целомудренно праведно ходить пред Богом твоим. Поэтому вот это предназначение, избрание для особых отношений, оно относится к человеку, как таковому из всего творения. Поэтому написано в Псалме. Кто есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Славы немного ты умолил его пред ангелом, славу и честью венчал его. Человеку дана особая роль – любить своего Создателя. И почему ему предназначена эта роль? Почему именно человек должен любить особенным образом? Мы читаем дальше. Потому что он избрал нас в нем для особых отношений с Богом. Почему он избрал нас для этих отношений? Потому что, 5 стих, он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Бог создал человека по образу, по подобию своему. Он заложил в него потенциал, способность любить его. И он предназначил его прежде создания мира для этих отношений. Почему? Потому что он предопределил человека усыновить себе, сделать его членом своей божественной семьи. Вот почему все в небе ему принадлежит. Вот почему он предназначен для особых отношений, любви, которая существует человеческим языком между отцом и сыном. Почему он должен так любить? Потому что Бог предопределил сделать человека сыном своим. И еще мы говорили, что прежде Бог избрал нас не просто самих по себе. Бог избрал нас во Христе. И во Христе на этом этапе нужно помнить, что прежде создания мира Бог Христа избрал. И в нем вложил свое благоволение. Все лучшее, что было в небе, он отдал Христу. Но прежде чем мир появился, написано, агнец закланный прежде создания мира. Поэтому, когда появился Христос во вселенной, прежде чем мир появился, его судьба уже была связана неразрывно с миром, который Бог создал. И когда Бог создал человека, судьба Христа и человека была неразрывно связана. Через Христа Он и творил человека, потому что Христос уже был заклан, уже человек был создан как бы в тени жертвы Иисуса Христа. Поэтому человек как таковой, он был заклан за грех мира прежде создания мира. Если мы пошли по тем текстам, много текстов, которые говорят, что Он есть Спаситель всех человеков, что Он есть умилостивление не только за грехи наши, за грехи всего мира, потому что прежде создания мира Он был заклан, и мир связан с Ним. Сам же мир, появившись, Богом был избран для особых отношений. И эти особые отношения называются любовью. Той любовью, которая существует между отцом и сыном. Бог избрал нас для особых отношений любви с Ним, потому что Он предопределил установить нас. Если коротко ответить на этот вопрос. Дальше. Мы предопределены быть усыновленными прежде создания мира, однако усыновлены во времени, когда мы уверовали. Это очень важная истина, о которой мы говорили. Он избрал нас для особой роли прежде создания мира. Он предопределил, он решил нас усыновить прежде создания мира. Но усыновление происходит во времени, когда мы принимаем веру. Об этом мы говорили. Дальше текст говорит. Имейте в виду, что 13 текст скажет об этом. Но 13 текст – это часть предложения, которое одно. Он предопределил усыновить нас прежде создания мира. Он предопределил усыновить, но усыновил нас он во времени. Вот этот текст. И читаем дальше. И у нас вопрос, каким образом предопределение и усыновление прежде создания мира становится для нас реальностью во времени? Такой у нас вопрос. Смотрите текст, который говорит дальше. «Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследником, мы предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». И смотрите дальше. Это 13 стих. «Он предопределил усыновить нас, и это предопределение Он сделал прежде создания мира». Это если как кто-то, например, решил жениться. И он же сердце своем предопределил. Он же решил сделать предложение этой девушке. Но само предложение происходит во времени. У него есть решение, но это решение происходит во времени. Прежде создания мира Бог предопределил. Но обратите внимание, что во времени, и опять-таки напоминаю, 13 и 14 стих. Это не просто стихи, это продолжение предложения. Это одно предложение от начала до конца. В конце предложение говорит: «В нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы его». Обратите внимание, в нем и вы, во Христе, услышавши и уверовавши, это уже время. Мы были предопределены прежде создания мира, но мы во времени слышим Евангелие. И когда мы слышим и верим, Бог запечатывает нас своей печатью. Я показываю вам эту иллюстрацию. Если представить себе человека этот, если человек это слышит и верует, то написано, если Библия представляет Христа, мы оказываемся во Христе через веру. Дух Святой нас соединяет со Христом. И тогда Бог запечатывает нас во Христе. Вот тот момент во времени, когда предопределение, сделанное прежде создания мира, приходит к своему заключительному этапу. Бог накладывает печать. Причем я не придумываю это. Посмотрите тексты, которые прямо об этом говорят. Вот смотрите некоторые тексты, которые говорят о печати. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинный». С своей стороны, когда мы принимаем его свидетельство, мы свою печать веры ставим. С другой же стороны, в Ефесянам, посмотрите, второй раз употребляется слово «запечатление», оно говорится: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, в день вашего выкупа». И выкуп происходит реально во времени, когда мы слышим и верим. Накладывается печать. И посмотрите, второе послание Коринфянам, 1 глава 21-22 стих говорит: «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Это что-то, если его визуально можно представить. Человек услышал, человек уверовал. И тогда Отец смотрит на этого человека во Христе, его отношение ко Христу, и он принимает решение. «Утверждающий нас с вами во Христе есть Бог». Тогда Бог Отец, который избрал нас для этих отношений, который предопределил нас прежде создания мира, когда Он видит наше, что мы слышим и верим, Он тогда запечатывает нас во Христе. Накладывается печать по древнему понятию, когда был документ, когда запечатал печать сургучом, теперь содержимого пакета, и сам пакет одно целое. Итак, Писание говорит, что во времени происходит окончательная фаза, где участвует человек, услышавший и уверовавший, запечатлены обетованным Святым Духом. Это не просто какая-то абстрактная печать. Это есть утверждение нашего статуса. Мы были предопределены, мы были предназначены для этого, но мы об этом услышали. И когда мы в это верим, Бог запечатывает во Христе, навсегда скрепляет, утверждает нашу судьбу. Теперь мы неразрывно связаны с Христом Иисусом. Как раз об этом Павел говорит Ефесянам. В нем и вы. Это тайна открыта. когда вы услышали и уверовали, во Христе вы навсегда утверждены Божьей печатью Святого Духа, и теперь то, для чего вы были предназначены, стало для вас реальностью. Поэтому он говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что Павел говорит. Он не уходит вправо или влево. Единственная реакция, которая говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который избрал нас, благословил нас, предопределил нас, и когда мы услышали, уверовали, Он запечатал нас во Христе своей вечной печатью Святого Духа. До сего места мы прошли. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопрос в чем состоит? Когда она накладывается? Я бы сказал так. Давайте я останусь в пределах послания Ефесянам. В нем вы услышавшие и уверовавшие. Запечатлим. В момент, когда мы слышим и веруем, принимаем от сердца веру, запечатываемся. Но если идти конкретные вопросы в момент покаяния, до водного крещения, после крещения Духом, и все это связать, это отдельно надо говорить. Я бы только ограничился текстом Священного Писания, что печать Святого Духа во Христе, она происходит в момент, когда мы слышим и верим. Покаяние оставим в стороне и крещение с тем, потому что это будет, нас уведет нас в сторону. Все, что вы слышали на эту тему, я вас прошу, задайте эти вопросы. Если вас что-то смущает, я специально некоторые вопросы упускаю, думаю, а может быть, оно неинтересно людям. Вы что-то слышали, вы что-то знаете, что-то вас смущает, задайте ваш вопрос или свое комментарий. Вы можете чем-то не согласиться, сказать, вот я не согласен вот с этим, или это мне это непонятно, или что-то скажите, пожалуйста.
В нем и вы, услышавши слово истины. О ком Павел говорит? Мы и вы.
Правильно, здесь Павел говорит, в нем мы сделались, а потом в нем и вы. Как раз об этом и идет речь, что в нем и мы, ранее уповавшие на Христа. Речь идет о евреях, которые ранее знали Бога, слышали о Христе, прежде всего израильский народ, избранный народ Божий, прежде всего они во Христе были установлены. Апостолы были евреи все. А потом, говорит, в нем и вы, язычники. Иногда вы слышите такое рассуждение. Речь идет только о евреях и язычниках. Речь не идет о всем мире. Но евреи и язычники – это весь мир. Никого больше нет. Поэтому вы, язычники, ефесяне, и мы, которые ранее евреи. Павел еврей и те, которые ранее уповали на Христа. Пожалуйста.
У меня вопрос заключается в том, что тогда, когда два человека слышат благую весть, один из них, услышавший, верит этому, другой, услышавший, не верит этому. Вопрос заключается в том, что влияет на одного и на другого, почему один верит, а другой отвергает это. Либо это его какие-то внутренние чувства или обстоятельства какие-то, которые были, сложились до этого, повлияли на него. Или все-таки, как некоторые говорят, эту веру дает, ну, скажем, Бог. Он настолько влияет на человека, что он просто, ну, как бы Бог в этом участвует.
Спасибо. Братья и сестры, это очень серьезный, важный вопрос. И на него надо было бы отдельно разбор провести. Но я постараюсь ответить коротко. Что влияет на веру человека? Может ли один верить, другой не верит? Есть простое объяснение, что верит тот, кого Бог воздействует определенным образом, и на кого он воздействует так, чтобы он поверил, тот верит. А на кого он не воздействует, тот не верит. Отсюда вот начинаются те, которые избранные, на них он воздействует, и они верят. А которые не избраны, не воздействуют, они не верят в своем естественном состоянии, они не способны верить. Я лично не верю, что человек в своем естественном состоянии не может верить. Нужно сказать, что мы Богом живем, движемся, существуем. То, что мы, кто мы есть, то, что в нас заложено, наши способности видеть, рассуждать, верить, соглашаться, не соглашаться. Все это, что в нас есть, мы говорим, это наши способности. Мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что в нас заложено, оно от Бога пришло. То, что ты имеешь, что ты имеешь, чего ты не получил. А если ты получил, что хвалится, как будто бы не получил. Поэтому, когда мы говорим, сам по себе человек не может верить, сам по себе человек не существует, его нет просто. Потому что мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что мы можем, это Богом дано нам. Но есть та точка, когда родители дают своим детям, они дают им жизнь, они дают им воспитание, они дают им обучение, но наступает момент, сынок, принимай свое решение. Мой пример, когда мне отец приносил кусочки фанерок, вырезанные планочки, из которых я делал ящики, так я деньги себе зарабатывал. Можно сказать, он все мне дал, научил, как делать. От меня требовалось совсем маленькое. Я хочу сказать, что мы можем много рассуждать, что человек потерял во время грехопадения. Может он верить в него? С другой стороны, говорят, нет, человек не может верить. Но Писание говорит, что он может. Я не могу объяснить механизм, каким образом греховный человек может верить, но Писание конкретно говорит, и ложится на человека ответственность. Первое, если бы Бог не оставил о себе никаких свидетельств, человек не уверовал бы. Но человек, когда приходит в этот мир, все, что можно знать о Боге, явно для человека, потому что Бог явил ему. Ибо невидимое вечное сила и божество через рассматривание творений видимы. Это обращение к римлянам, что каждый человек, ему не надо придумывать, есть Бог или нет. Он видит окружающий мир, и он сделает вывод, должен, что есть Бог. То есть человек может анализировать, и на основании этого анализа сделать вывод, что есть Бог. Если человек делает этот вывод, Бог ему открывает дальше благодать. Но если на этом этапе человек отказывается принимать правильные решения, то написано, как они не заботились иметь Бога в разум, то Бог предал их, и они стали. Тогда человек ожесточается. Итак, человек, который в этом мире появляется, он появляется в мир, в галерею Божию, которая побуждает его, что есть Бог. Приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. С другой стороны, Священное Писание говорит, безумец в сердце своем сказал, Бога нет. Только человек, которого ума нет, может сказать, что Бога нет. Человек, у которого есть разум, сделает вывод, что этот мир не появился сам собой, поэтому он способен верить. И отсюда вытекает его ответственность, что он должен верить. Еще есть один текст. Более того, если взять галерею эту в сторону, творение всего, дополнительно к этому есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть каждый человек, который приходит в этот мир, просвещается Божьим светом, таинственным образом. Каждый человек просвещается до той точки, чтобы он мог быть способен поверить. И, наконец, у нас скоро будет тема об этом. Дух Святой, который пришел на эту землю, написано, он обличит мир о грехе. О грехе, что не верует в меня. Поэтому эти разговоры о грехе Адама, что было, что не имеет сейчас никакого смысла. Единственный грех, который меняется человеку перед Богом, это неверие во Христа. Все, что наделал Адам, аннулировано Христом. Человек может верить, потому что есть Дух Святой, есть просвещающая благодать. И если он не верит, он несет ответственность. Поэтому я верю, учитывая все это вместе взятое, что человек имеет способность верить, и потому он несет ответственность. Поэтому Христос как-то сказал, говорит, если бы я не приходил, и не показывал вам этих дел, то вы не имели бы греха, вы бы имели извинение. Но я пришел и показал, вы это знаете. Итак, человек имеет способность в силу Божьего суверенитета, который он определил определенным образом мир, определенным образом свою благодать рассеял в этом мире, Дух Святой, истина евангельская, свидетельство Евангелия. Все это делает человека способным, потому человек несет ответственность. Дальше на вопрос. Что влияет на одного человека, который один верит, другой не верит? Я не знаю до конца. Все-таки я верю, учитывая благодать Божию, которая позволяет человеку сделать свой выбор. Почему один верит, а другой в конечном итоге не верит, я не могу до конца объяснить. Но я убежден, что каждый человек имеет достаточно благодати, чтобы принять решение. Услышать, у него есть слух. Кстати, я как-то был в Одессе и проповедовал, для меня было очень странно это. Меня слушали глухие, они не слышали, и им руками показывали. Когда я увидел, глухие каются, это вообще что-то невероятно было. Они через вот эти пальчики поняли, приняли и уверовали, и покаялись. Даже если человек не слышит, есть другие средства, как донести до него. Но почему один верит, другой не верит, я не знаю, братья и сестры. Я не знаю, может быть, существует какая-то тайна о плевелах. Плевелы – это сыны Лукавого. Какая часть сынов Лукавого в этом мире, я не знаю. Это тайна. Единственное, что я не могу сказать, что те, которые не верят, они не верят не потому, что Бог лишил их способности верить, что Бог не открыл им глаза. Все Писание говорит, что человек несет ответственность за то, что они не уверовали в слова благодати. Человеку меняется ответственность. Ни в коем случае я не могу допустить, что верит один только потому, что Бог влияет на него, а на другого не влияет. Тогда в этом случае Бог ответственный за его веру. Но Писание говорит, что человек отвечает, потому что Бог дал достаточно средств и возможностей человеку верить. И в данном конкретном случае рассказано очень много, говорит, вы услышали и уверовали. И Христос не стесняется, очень часто говорит, вера твоя спасла тебя. Он понимает, что он веру дал. Вера твоя спасла тебя. Сотник говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Он удивлен этой верой, хотя он ее дал. Слепцу он говорит, вера твоя спасла тебя. И Христос не стесняется этого сказать. Он сказал, вера, которую я дал тебе, спасла тебя. Он так не говорит, вера твоя, я тебе дал, оно твое, пользуйся. И если ты неправильно пользуешься, несешь ответственность. Пожалуйста.
Для меня вопрос о том, что вот на Востоке много племен разных, и они не могут веровать в Бога, как веруем мы. Вот сколько проходит времени, я имею потомков Авраама, которые произошли от Агари, и вот они очень скупо принимают веру Иисуса Христа. Вторая сторона – это евреи. Пришел момент, когда остаток из них остался. Ну, хорошо. Меня еще вот волнует одно то, что Павел говорит. Он благословенный человек, но все же евреи возвеличивает. Говорит, что они корни. От них Христос, им принадлежит служение, богопочитание. От них отцы, от них Христос по плоти. Сильно сказано. Но эта черта не дает нам спасения. Нам спасение дает вот то, что вы сказали. Христос принес и вера. А потом нас подчеркивает, это, говорит, дикая маслина привился там. У Бога нет лицеприятия. Если у него было какое-то избрание в отношении родоначальства нации, да, он это делал. А если в вопросах веры, здесь во Христе держатся все. И причем здесь дикая маслина и корень.
Я хочу в этой связи, поскольку брат затронул это дело, посмотрите, братья и сестры, здесь очень важно. Обычно в этом контексте задают следующий вопрос. Римлянам 8 глава, здесь, где говорится, «Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, кого он призвал, тех и оправдал, и кого оправдал, тех и прославил». И там перечень, кого он предузнал, тех и призвал, кого призвал, тех и предопределил. Потом я уверен, что ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, ни ангел, ни начало, ни силы не могут нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. И здесь конкретно говорится, что это особые люди. Но мы должны понимать, что сказал это, Павел говорит с тем, чтобы поднять уверенность римлян, что Бог их не оставит. Они часть Божьего плана. Но при этом имейте в виду, что когда он говорит, что я уверен, что ни глубина, ни высота, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, за единственным исключением. Это исключение идет через все Священное Писание. Сам человек может себя отлучить. Об этом говорится в 8 главе. В этой же главе говорится. И говорится, братья, вы теперь имеете свободу. Вы можете жить по плоти и по духу. Но дальше говорит, если будете духом умерщвлять дела плотские, живы будете. Но если будете поступать по плоти, говорит, братья, будете поступать по плоти, что будет? Умрете. Вот этим предопределенным, когда ты, который, он говорит, будете поступать по плоти, умрете. То есть конкретно говорит, никто не может отлучить, но вы сами, если вы будете неправильно использовать свою свободу, раньше вы могли поступать только по плоти, теперь вы и по духу, и по плоти. Но если вы будете поступать по плоти, вы умрете. Слово «умрете» говорится о том, что они живые, предопределенные, которым все это дано уже, но говорит, ничто не может отлучить, вы теперь живые. Вы имеете свободу, но если будете поступать по плоти, умрете. Это в этой же 8 главе. Прочитайте выше, дома прочитайте. А потом дальше, в 11 главу, чтобы это не смущало никого, в 11 главе он говорит об Израиле и об избранных. Например, он в 7 стихе говорит так. Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Если мы прочитаем этот текст, и кто-то вам его процитирует, скажет, написано же, избранные уверовали, а прочие неизбранные, можно так сказать, но они так не названы, а прочие ожесточили, говорят, вот здесь написано. Если мы не знаем, как устроено Священное Писание, мы будем смущены. Но если вы читаете дальше эту главу, там говорится дальше. Итак, Спрашивается, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. И дальше Павел говорит, ты, дико, не ты держишь корень. Ну, корень тебя держит. Ты, дикая маслина, была привита на хорошей маслине, на хорошем корне. Но там дальше он говорит, вот этим предопределенным, которые язычники уже привиты, которые уже во Христе. Он им говорит дальше, но не гордись, а бойся. Ибо если Бог природных ветвей не пожалел, то пожалеет ли тебя? И дальше он говорит этим неизбранным, но и от них говорит, если эти вот, если они не пребудут в неверии, вот эти неизбранные, так сказать, то есть их судьба не есть зафиксирована совсем. Если уверуют, не будут пребывать в неверии, то Бог силен привить их опять. Вот эти ожесточенные, с ними вопрос не закончен. Бог силен их привить. Вопрос не стоит о том, что одни четко определена судьба, что они спасутся, другие погибнут. Он говорит, силен Господь привить их. Если тебя дикую привил, то и их приведет. Ибо силен Бог это сделал. Почитайте 11 главу, вы увидите это. Давайте тогда пойдем немножко дальше. Я только не знаю, когда вот в беседе где-то появляются у вас вопросы совершенно новые, а как мы разбираем в этом вопрос, вопросов особенно нет. Давайте идем дальше. Итак, теоретическая часть. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Два вопроса, которые нам нужно сегодня закрепить и закончить. Кто есть Бог, в которого мы уверовали? И второй вопрос, кто мы? На чем утверждена наша надежда? Вот эти 13-14 стихов определяют нам Бога и определяют эти стихи нас самих пред Богом. И очень важно хорошо освоить эти первых 14 стихов, потому что они закладывают основание, то, что Павел позже скажет. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вот это звание, если суммировать, можно сказать следующим образом. По вечному предведению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. И возникает вопрос, каким образом мы оказались там? И здесь вопрос о том, неужели человек сам себя спасает? Нет, конечно. Человек вообще не существовал, его бы не было. Бог его создал, и Бог создал все необходимые условия, и саму веру, саму способность верить и рассуждать дал ему. Но теперь давайте мы посмотрим, как Павел описывает функцию Бога в вопросе спасения и часть человека. Читаем следующее. Если взять все эти 14 стихов, здесь написано следующее. Павел перечисляет действия Бога. Благословен Бог и Отец. И вот почему он благословен. И в этом перечне он говорит, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Третий стих. Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы особенным образом любили. Он предназначил нас, и то, что Он нас предназначил, когда Он нас творил, Он закладывал потенциальные возможности выполнить эту функцию. Он творил нас по образу и по подобию своему, Он закладывал возможность, что мы способны любить и ненавидеть. И Он поставил нас за высшую цель – любить своего Творца. И мы сегодня говорили, что мы подобны Богу, но наступит момент, что мы будем подобны Ему в том истинном смысле, мы будем похожи Ему настолько, что мы сможем Его видеть глазами. Этими глазами мы не сможем видеть. Так вот, Бог предназначил, Он сделал эту часть. Бог создал этот мир, и этот мир нуждался в искуплении. Но прежде чем мир появился, Бог знал, что человек будет грешить. Бог знал проблему, поэтому прежде чем появился мир, у Бога было решение этого вопроса. Обратите внимание на действие Бога. Он не действует, как некоторые представляют. Вот человек согрешил, и Бог начинает думать, как эту проблему решить. Бог знал, каким будет человек. На той стадии, как Бог создал его, он был совершенный, но он знал, что в этом совершенстве человек не сможет устоять, потому что планка слишком высокая. Цель, которую Бог ставит для этого человека, не сможет человек поднять. Он его поднял на такую высоту, насколько было возможно создавать человека, не спрашивая его, хочет он ли быть таким или нет. Но любить Бога – это то, что человек должен от сердца сделать. И поэтому, прежде чем мир появился, у Бога было решение. Обратите внимание, братья и сестры, мы очень часто такие вещи делаем. Мы что-то делаем, а потом начинаются проблемы. Правда? И мы начинаем, а что с ними делать? Особенность нашего Бога, что Он, когда что-то планирует,
Он наперед готовит средства решения конфликта, который возникнет. Поэтому многие вопросы, которые мы решаем, мы должны продумывать. И прежде чем мы войдем в определенные отношения, что мы будем делать с этими отношениями? Как мы будем решать проблемы? Вот мы говорим сейчас, молодые люди, еще, вот сейчас осенью женятся, выходят замуж. И я говорю, время, пока вы не женаты, не замужем, развивайте свой характер, готовьте себя, приготовьте в себе те необходимые качества, которые помогут вам с одним и тем же человеком с радостью пройти всю жизнь. То есть есть много вопросов, не только в браке, в которых мы не думаем о последствиях. Бог тем отличается, что прежде создания мира Он предназначил Христа, у Него было средство, Он знал, что мир будет таким образом развиваться. Дальше, Он открыл нам тайну Своей воли. У Кальвина, я когда-то вам показывал, есть такое выражение, когда он что-то говорит и не знает, как его объяснить, его начинают спрашивать, а он говорит, это тайна. И когда говорит, а на основании открытого декрета он хочет, чтобы все спаслись, но на основании тайного декрета он не хочет, чтобы они спаслись. И вот эту вот гимнастику со словами, вот так игру слов, он все время применяет, когда он не знает, что сказать, а вот на основании тайного декрета, ну, написано одно, а вот в тайном декрете совершенно другое. Я хочу обратить внимание на этот текст, что нету тайны. Бог открыл тайну своей воли. В этом особенность Евангелия. И тайна его воли в том, что он предопределил усыновить нас. Он избрал нас для этого. У него есть все эти средства. В этом, собственно, тайна. Это та тайна, в которую желали заглянуть те ангелы. Об этой тайне Павел пишет, то вы, читая, можете видеть мое разумение тайны. Поэтому больше нету тайны. Бог открыл эту тайну. Нет никаких тайных декретов, на которые ссылается Кальвин. Их нет, этих тайных. Даже если они есть, то уж точно не знаю, ни я, ни Кальвин, ни кто другой, не знаю, что в этих декретах написано. Вы помните, когда-то Елена Вайт отличалась тем, что прежде даже Христос, о чем Святой Святых на небе не уходил, она вошла до Него и заглянула под крышку ковчега и увидела четвертую заповедь о субботе в сиянии. Это что-то подобное. Никто туда не заглядывал в тайный декрет, а один Кальвин знает. Я хочу обратить внимание, что Бог открыл тайну своей воли, сказал, вот какой я, вот мое сердце. Я люблю вас. Я создал вас, чтобы вы могли быть. Я хочу усыновить вас. Я хочу, чтобы вы были со мной в моем царстве. Я хочу, чтобы вы были членами моей семьи. Я будущую вселенную для вас приготовил. Вот моя тайна. Он открыл эту тайну. Поэтому, пожалуйста, никогда не смущайтесь этим выражением, что есть какая-то скрытая тайна. Бог открыл свое сердце. Нет эту тайны. Когда-то это была тайна. И дальше. Открыл тайну. Он послал проповедь. Вы услышали. Он благовествование послал, для того, чтобы человек мог узнать о своем предназначении, о своем предопределении. Он послал Духа Святого, он послал проповедника, он послал Иисуса Христа, чтобы сделать это возможным. Это сделал Бог. И когда мы принимаем верою, Он запечатывает нас Духом Святым, делает нас частью той судьбы, которую Он приготовил нам во Христе. Это делает Христос. Он усыновляет нас. Это Бог усыновил вас. Он знает, как это делать. Мы не знаем, что это стоит для Бога во всем этом мире. Когда Он человека усыновляет, наверное, люди думают, что Бог делает? Что Он имеет в виду? Вот этого слабого человека Он усыновляет делать своим сыном? Наверное, это имел в виду сатана, когда разговаривал с Богом. Я обошел всю землю. А Бог говорит, ты видел Иова? Да, видел. Даром ли он тебе послушен? Ты вот отними у него. Ты не можешь, Господи, создать человека, который бы добровольно тебе поклонялся. Ты можешь его или страхой, или подкупить чем-то, но человек слишком слабый. Это не то творение. Ты слишком много внимания уделяешь. Но Господь показывает, что Иов мог выдержать это давление. И сам человек, кажется, что в человеке Бог видит, если он усыновляет его. Но тем не менее, Бог пошел на этот риск. Он сделал все необходимое прежде создания мира Христа, потом пророков, Священное Писание, Духа Святого. Все это Он сделал, и весь духовный мир смотрел. Каким образом эти слабые, грешные люди станут детьми Божьими? Каким образом они могут приблизиться к величию Божьему? Никому в голову не могло прийти, что Бог пойдет настолько далеко, что Он возьмет своего Святого Сына, Он будет страдать. Он сойдет на эту землю, Он примет образ раба, образ человека, и через человека, через его смерть откроется эта дверь в небесное царство, в сыновство Божие. Это сделал Бог. И дальше, Он воскресил Иисуса Христа. И воскресив Иисуса Христа, Он связал нашу судьбу уже в будущем. Мы живем в нашем прошлом. Христос уже воскресший, и наша судьба связана с Ним. Мы уже с Ним на небесах. Дальше Он скажет, и Он воскресил нас с Ним и посадил нас на небесах. Писание говорит, что мы уже сидим на небесах. А почему мы здесь? По милости Божьей. Чтобы мы могли высказать свое отношение, хотим ли мы там сидеть или нет. Бог пошел намного дальше. Он уже нас посадил. Нам пленку прокручивают из прошлого нашего. В этом прошлом как бы еще не принято решение, хотя решение на уровне Бога уже принято, а Господь видит нас на небесах. Видим ли мы себя там на небесах, по Христе? Нам дал новое гражданство и открыл доступ к себе. Вы уже не чужие, вы сограждане святым, свои Богу. Это сделал Бог. И вот почему Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Если мы только подумаем об этой части, это не все. Мы действительно от сердца должны сказать: «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа». А что сделали мы в этом перечне? Мы услышали и уверовали. Способность слышать Бог нам дал. Способность верить Бог нам дал. Все аргументы, необходимые для уверования, Бог предложил. Мы услышали и уверовали. И мы становимся частью этого божественного плана. Я еще раз напоминаю, мне нравится эта история. Мне кажется, она очень хорошо объясняет, как происходит, как связано действие человека и Божье. О том, что когда человек оказался в долгах, и он не мог отдать, большая сумма, там миллион или сколько у него было, и друг его жалился над ним и дал ему чек. Вот тебе чек на миллион долларов, чтобы ты заплатил долги и чтобы твоя семья не бедствовала. Человек держит в руке свой чек. Наступает момент его решения. Если он пойдет в банк и сдаст этот чек, он выберется из долгов. Но если он не пойдет в банк, он не выберется из долгов. Но если он пойдет в банк и он сдаст эти деньги, может ли он хвастаться, сказать: я сам себя вывел из долгов? Нет, конечно. Но он же что-то делал. Правильно он делал. Но только глупец может хвастаться, что он взял чек, отнес в банк, это большое дело, он сам себя из долгов вывел. Вот как раз я слышал где-то в одного проповедника, привел эту историю, что как раз вот то, что мы услышали и уверовали, это ничего не добавляет самому спасению. Но это то маленькое, которое Бог поставил как условие. Мы это видели, мы это слышали. Если мы слышали, если мы уверовали, мы присоединяемся к божественному плану. Итак, таким образом мы становимся детьми Божьими. Для нас оставлена очень маленькая часть. Прежде создания мира мы не думали, мы не планировали, мы не переживали, мы никого не посылали. Мы появляемся во времени, и во времени мы узнаем эту историю. Наша задача – услышать и уверовать. И когда мы слышим и веруем, Бог заканчивает этот процесс. Мы становимся детьми Божьими. Навсегда наша судьба соединена с судьбой Христа. Я хочу вам показать иллюстрации, которые то же самое показывают, только в виде небольшой картинки. Некоторые себя узнают. Это наша молодежь. Ну, представляет людей. Посмотрите, что здесь происходит. Мы как бы стоим на земле, в этом мире, во времени. И на другом уровне, на другом происходит то, что творит Бог. Как бы проходит панорама перед нами. И мы узнаем, Бог открывает, что прежде чем мы появились, чем этот мир появился, Бог избрал нас прежде создания мира для особых отношений с собой. Нас никто не заставляет принимать этого внимания, но Господь обязательным образом эту панораму проводит перед каждым человеком. Мы узнаем о том, что Он избрал прежде создания мира. Мы узнаем о том, что Он создал этот мир прекрасный, наполнил его своими чудесами, чтобы человеку было легче верить. Мы узнаем, что прежде создания мира предопределил Он нас. И предопределил Он, знал, что будет проблема греха. И поэтому Он искупил нас. Прежде создания мира в Его плане, когда Христос был заклан, Он уже тогда испытывал боль. Когда Он творил мир, уже сердце Его болело, потому что Он знал, что появление мира обязательным образом связано с смертью Его Сына. И во времени пришел Его Сын и умер, и искупил. И мы стоим, каждый человек приходит в мир, он видит эту панораму, которая проходит вне времени. И он видит это. Мы узнаем о том, что Он предопределил усыновить нас. Он благовестие достигает нас. Мы узнаем о том, что Бог и Отец Иисуса Христа, который всю благодать вложил в самого Христа, Он Христа своего настолько любит своего Сына, что Он ему отдал все, что у него есть, лучшее, что у него есть. Но Он дальше сказал, что если мы поверим в благодать во Христе, наша судьба будет навсегда связана с судьбой Христа. И когда мы веруем, когда мы слышим и веруем, что происходит? То, что происходит в небе, на этом вне времени уровне, оно становится нашим. Господь запечатляет нас. И если так посмотреть, Дух Святой, как дыхание Духа Святого, проходит по этой земле. И мы смотрим. Бог развивает свою картину. Но дыхание Духа Святого проходит среди нас. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Кто-то верит, кто-то не верит. Мы до конца не сможем объяснить, почему один слышит, другой не слышит. Почему один верит, другой не верит. Но у нас есть один важный вопрос, который мы можем сегодня ответить. Почему я не верю? Почему каждый из нас, скажите себе, почему я не верю? Бога нет, а как мир появился? Почему я не верю? Что мне мешает? Грех мне какой-то нравится. Ну и что дальше с этим грехом? Прокрутите дальше, чем закончится эта история с грехом. Вы что-то хотите, оно вам мешает. Почему я не верю? И если я слышу и верю, мы становимся причастниками благодати Божьей. Это просто. Мы находимся во времени, и мы видим разворачивающийся план Божий, как бы в другом измерении. Мы можем остаться здесь и никогда не быть причастниками этого. Мы узнаем, что уже прежде создания мира нам предназначена слава. Господь уже прославил нас во Христе. У нас есть свои проблемы, у нас есть свои вопросы. Зачем мы живем? У нас есть неудачи, есть удачи. Но главное, что нам открыто этот уровень божественного плана, что Бог это уже сделал для нас, Он уже нас прославил. И среди многих вопросов мы должны принять решение. Хотим ли мы частью быть этого плана божественного? Имейте в виду, если мы уверовали сегодня, я хочу подтвердить этот факт, усилить этот факт, подчеркнуть его, что мы не просто случайно поверили, мы не просто сами по себе в этой вселенной, на этой земле. Прежде создания мира Бог думал, как это сделать. Он все сделал необходимое, и искупление, и прославление, запечатление, усыновление, все это Он продумал до мельчайших подробностей. Он все это сделал, это Его божественный план. И когда мы слышим и верим, мы становимся частью божественного плана. Здесь я хотел бы сказать, что при всем при том, что Писание говорит о том, что мы можем потерять отпасть в благодати, в то же самое время, смотря на это, мы должны видеть, что не так просто потерять спасение. Господь столько заплатил, а Господь просто так не отдаст нас. Господь нашел нужным предупредить нас, но мы должны, смотря на этот план, понять, что у нас есть вся уверенность в спасении. Потому что Богом все это сделал. Если бы вопрос стоял так, что нам нужно от начала до конца все это сделать, нам рассказывают, уже все готово. Вот твой дом, вот твоя ванная, вот твой душ, вот твоя спальня, вот твой сад, вот все, вот бассейн, все, что нужно. Нравится? Заходи. Об этом речь. Что Господь поместил нас в эту жизнь, которая несовершенна в определенном смысле, в то же время прекрасна. Он открыл нам истину, тайну о будущей жизни. Он сказал, вы хотите быть там? Или вы не хотите быть там? И от нас зависит услышать и уверовать. В Нем вы услышали слово истины, благословение вашего спасения. И уверовавшие в Него запечатлены обетованным Святым Духом. Когда я смотрю на эту историю, на эту тайну, которая открывается перед нами, единственное, какое вырывается, единственная какая реакция, какая может быть благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который все это сделал, донес до него, был настолько терпелив со мной и с вами. Поэтому наша задача ценить этим достоинством, дорожить, поклоняться. Даже если многие вещи в нашей жизни не происходят, нам что-то не удается. Это не важно. Мы часть Божьего плана. И нам об этом рассказано. Ну, сколько лет еще осталось? Сколько дней? Сколько месяцев? Мы быстро проскочим через эту жизнь. Но будущее вселенная, будущий мир, царство, дом Отца для нас приготовлено. От нас услышать и уверовать. И держаться, как ребенок держится за благодать Божью. Помните, что наше спасение зиждется не на нашем совершенном поведении, но на наших отношениях Сына и Отца. И чтобы говорить об уверенности в спасении, скажите, пожалуйста, те, которые имеют детей. Сколько раз вы способны простить своим детям? 10, 20, 30, 100? Бесконечно. В этом наша уверенность в спасении, что мы поклоняемся не просто Богу, который совершенный и святой, Он поставил для нас задачу, и если мы выполняем, мы спасены, не выполняем, мы не спасены. Он есть Бог и Отец в одном лице. И когда мы входим в Его семью, это и есть благодать. И если мы держим за эту благодать, если мы осознаем свою, говорим, Отче, прости, неправда. И Отец прощает. Сознательно мы не должны злоупотреблять этим, но мы должны понимать, на чем зиждется наша уверенность в спасении. И поэтому, если уйти от этой картинки, я надеюсь, конечно, что все молодые ребята, которые на этом экране, так сказать, изображают эту картину, что вот эта стрела
или веяние Духа Святого прошло через все сердца, и они навсегда запечатлены и никогда не отойдут от того выбора, который они сделали во Христе. Итак, по вечному предвидению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. Что требуется от нас, если мы приняли эту истину? В практической части поступайте, мы будем об этом говорить. Но на этом этапе достаточно сказать: благословен Бог и Отец наш, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы обратили внимание, что в тексте изменено? Что изменено в тексте? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это верно. Благословен Бог и Отец наш, благословившим нас всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что мы можем сказать. Благословен, достоин Господь славы, который все это задумал, все это контролировал, посылал вовремя тех, которые должны были прийти. Он благословен, он достоин поклонения, благословения, славы от нас за ту судьбу, которую нам приготовил. Аминь. Ваши вопросы, братья и сестры. Слово «благовествование», слово «благовестие» – это благая весть. Это Евангелие. Мы слышим в целом, когда Христос умер за весь мир. Бог любит весь мир. Христос умер за грехи мира. Это в целом. Но в нем вы, услышавшие слово истинное благовествование вашего спасения. Я должен услышать, что Бог любит не вообще мир. Бог любит меня. Христос умер не просто за мир. Христос умер за меня. Это я тот грешник. Вот когда мы приходим до этой точки, это и есть слово истины или благовествования. Это и есть слово о спасении. Это Евангелие, которое я должен услышать на личном уровне. В этом и суть. Когда мы лично слышим и принимаем верою, Бог утверждает нас во Христе своей печатью. Что еще, братья и сестры? Пожалуйста.
Я хотел вот такой вопрос, простой вопрос. Вот в отношении Иуды, я вот так вот размышляю. Господь знал, Господь предузнал, Господь предвидел. И вот он, между прочим, он был избранным вот, в число учеников, апостолов его. Я хотел, вот именно, что мне хотелось бы знать, так более конкретнее, вот что хотел на этом примере Господь знал, Господь предвидел, что такое произойдет с Иудой. Что Господь на этом примере хотел показать, допустим, нам, живущим в это время людям?
Я бы сказал так. Это тот трудный вопрос насчет Иуды. Он был предназначен, не Бог был предназначен, что он погиб, или он был избранный для чего-то другого. Я бы сказал так. Я до конца, я не знаю. В конечном итоге Бог избирал этих 12 и дал их Христу. И, наверное, лучше всего будет у него спросить. Это тот вопрос, который мы придем в вечность и зададим Господу самому. Скажи, Господи, ты зачем этих 12 избирал, там Иуду туда поставил? Окончательный исчерпывающий вопрос мы получим от самого Господа. Мое предположение вот какое, что Господь показывает, что из 12, он избрал их 12, у каждого был шанс. И если бы у Иуды не было шанса, он бы не нес ответственность. То предательство происходит по предназначению, но горе человеку, через которого Сын Человеческий предается. И когда Иуда приходит в сад, и когда Христос говорит: «Друг, зачем ты сюда пришел?» И на вечере, когда он сидел, и когда спрашивал, не я ли Господи, все подавали, говорит, тот, который, и говорит, не я ли Господи, сказал Иуда. И Господь ему подает кусок. Это тот момент, который он мог бы остановиться. Но он не остановился, когда он принял этот кусок, написано, вошел в него сатана. Объяснить это мы не можем до конца. Сказать, значит, что он был предназначен не каяться. Я лучше скажу, что у него был шанс, была у него свободная воля. А как это возможно, я до конца сам не понимаю. Единственное, что могу сказать, этот факт говорит о том, что даже из самых избранных, ближайших 12, если мы не будем осторожны, если мы не будем дорожить этим избранием, мы можем отпасть от благодати Господней, так как Иуда отпал. У него была особая благодать дарна. Он был избран в особый избранный круг, но он отпал от благодати Божьей, потому что у него был грех, он был вор. И от этого воровства он не отказался.
Написано, он был вор и немедленно занял место ящика, куда бросали деньги. Я не могу сказать, что он их крал. Но у него вот это чувство, Писание говорит, что он был вор. Ему хотелось деньги, а кто его знает? А может подвернется случай, и мне какая-то польза будет для этого. Он от этой привычки не отказался. И постепенно он дошел до той точки, когда он был отверг. Пожалуйста.
Я думаю, что ответить на этот вопрос можно словами же Христа, чтобы исполнилось Писание и пророки. То есть уже было, так сказать, написано в Писаниях и в пророках, что значит, путь Христа, Он умер по Писанию, воскрес по Писанию, а чтобы исполнилось Писание, значит, расставлены все, вот как вы объясняли, что все Богом расставлено, кто где выполнит какую функцию. Я так думаю.
Спасибо. Но это вопрос тот трудный, потому что когда мы рассуждаем, что Бог, чтобы исполнилось Писание, поэтому у Иуды не было выбора, в этом проблема. Что по Писанию у Иуды был выбор. Каким он образом мог осуществиться? Мы до конца этого не можем понять. Но Иуда принимал решение, имея шанс поступить по-другому. Пожалуйста, Александр.
Иуда как бы выполнил свою роль в сценарии Бога. Тогда, оказывается, Иуда выполнил идеально и сыграл эту роль. И он должен быть вознагражден. А написано, что он был избран, но не сохранил чести. Поэтому Иуда не просто был слепым исполнителем, он не сохранил достоинства.
Помните, есть такое выражение – старайтесь сделать ваше звание, призвание твержим. Поступая так, никогда не приткнетесь. Кстати, насчет Иуды, вы говорили, мне эта мысль такая мелькнула. Знаете, есть в Священном Писании, есть такое пророчество, что последние времена будут тяжкие. Один из признаков этого последнего времени заключается, дети будут непослушны своим родителям. Один из признаков последнего времени – по умножению беззакония будет много беззаконного, и верующие люди будут поступать беззаконно. И также пророчество дано, что дети будут непокорны своим родителям. Это как признак последнего времени. В наше время родители имеют наименьшую власть, чем когда-либо они имели в истории человечества. Мы живем в обществе, которое намеренно, спланированно развращает сознание наших детей и объясняет, если родители скажут, звони по этому телефону, если они сделают, звони по этому телефону, а если они сделают, имей в виду вот это и это. Они учат их, сама система раскладывает, ты свободный, ты личность. И мы живем во время, где сказано пророчество. Дети будут непослушны своим родителям, но в это время будут послушные дети. Которые, дети, будьте послушны своим родителям, ибо это справедливо, угодно Господу. Будут те дети, которые будут послушны своим родителям, и будут получать благословение родителей, и будут получать благословение Божие. Если бы я знал то, что я знаю, я своих родителей мог раз в 20 больше взять, чем я мог, если бы я был послушен, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Они бы с удовольствием отдавали мне все. Но я же упрямился, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Так я хотел бы сказать вот что. Есть пророчество, что дети будут непослушны своим родителям. И перед нами выбор, кто из вас, дети, хочет это пророчество выполнить. Написано. Хотите быть непослушными? На вас исполнится последнее время, но вы понесете наказание за это. У нас есть быть и послушным, или непослушным. Но оно не обязывает никого быть непослушным. Поэтому я бы хотел, все, которые сидят здесь, скажите, пускай это последнее время исполняется о каком-то другом. А я не буду выполнять в последнее время. Господи, помоги мне, пусть другой выполняет. Господь найдет кого-то другого, через которого это исполнится. А я буду благодарить Бога, что у меня есть родители. Я буду, что они знают Бога, что они заботятся, любят обо мне. Они рассказали истину. Я буду делать, что я могу. Я буду любить, я буду уважать. Я даже слова не позволю. И я буду получать благословение и от родителей, и от Господа. Одна девочка недавно я встретил здесь, в Америке, поехала на Украину, и она ходила там по детским домам, а она пришла, говорит, дядя Петь, мне так было стыдно, я так была благодарна, что у меня есть родители. Я ходила по этим детдомам, эти девочки, мальчики подходили и обнимали, говорит, а можете побыть моей мамой, хоть чуть-чуть? Они, говорит, одинаково одеты, оборванные, обуви у них не было, они ходили босые. С каким неудовольствием, когда я кого-то брала на руку, говорит, ты будешь моей мамой? И я себе думаю, а я дома, у меня есть квартира. отдельная ванна, у меня есть машина, у меня есть одежда, у меня есть родители, которые звонят мне в 1 часов. Доченька, где ты? Я говорю, почему мне это звонит? Мне стало так стыдно. Я, говорит, вернулась домой. Я обнимала свою маму, обнимала своего папу. Я благодарила в слезах Бога за то, что я имею, когда я сравнила с тем, что я увидела. Поэтому насчет Иуды. У Иуды был выбор. Через него будет предательство совершено или через кого-то другого. Последнее время подобное пророчество. Дети будут непослушны своим родителям. Дайте обет Господу, что через вас не будет исполняться в последнее время. Через кого-то исполнится. Но говорит, я не буду этим проводником исполнения злого времени. Мне кажется, мы можем ситуацию Иуды проиграть в реальном времени. Сейчас.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!